то книгу вы прочитали уже не один раз. Но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей на ваші запитання».
Дорогі слухачі, вітаємо вас у програмі. Будемо раді кожному вашому дзвінку. Разом з вами хочемо споглядати, відкривати Бога, відкривати Його в собі. Тому, будь ласка, приєднуйтеся. Олексій Анатолійович Волченко, який в нашій студії буде відповідати на запитання. І ми вітаємо вас, Олексій Анатолійович. Доброго дня. І з нами на зв'язку є уже Вадим, а ви, друзі, можете долучитися одразу після дзвінка, зателефонувати на номер 067-123-7575. Вітаємо вас, Вадиме, доброго дня.
Доброго Божого.
Доброго дня.
Скажите, пожалуйста, Ісая, глава 3, стих 12, со середины. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стези твоих испортили. На ваш взгляд, насколько актуален вот этот стих сегодня? Спасибо.
Спасибо большое. Ну, не то, что насколько он актуален сегодня. Вы знаете, это всегда актуально. Не было, наверное, такого времени, чтобы это не было актуально. Ну и тем более это Слово Божье. А Слово Божье, оно для всех нас. И это всегда. Это так всегда, и поэтому мы должны принимать и видеть. Мы всегда видим Писание, оно как зеркало. И мы, если бы были бы 100 лет назад, мы увидели бы этот же самый стих и то же самое, он был бы актуальным. А если бы мы 200 лет назад, он бы тоже был актуальным. И вот я, вы знаете, хотел бы вернуться на 2 главы раньше. И там написана вот такая ситуация. «Вол знает владителя своего». Это Исаия 1 глава с 3 стиха. «Осел – ясли господина своего, а Израиль не знает меня». Народ мой не разумеет. Вы знаете, вот смотрите, мы же христианская страна. Мы же не другого вероисповедания. Мы же христианская страна. Да? И мы почитаем Господа Бога, Творца неба и земли, Отца и Сына Его Иисуса Христа. И вот Бог, Творец неба и земли, говорит, вот вол знает владителя, и осел знает ясли господина своего, знает свое место, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет меня. Вот как бы народ Украины не понимает меня. И дальше он пишет, увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибели, оставили Господа, презрели святого Израиля, повернулись назад. Смотрите, как актуально. И дальше смотрите, как Господь пишет. «А во что вас бить еще, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, необвязанные. Земля опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в глазах ваших съедают чужие, все опустело». И осталась честь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. То есть мы видим, что все то, что написано тогда, оно актуально. Оно настолько актуально, что оно никогда не теряет своей актуальности во все времена и для всех народов, и для всех стран. И то, что вы отметили именно этот стих. Понятно, что у вас болит это на сердце. Понятно, что вы это видите, вы это понимаете. И, безусловно, это правда. Так оно и есть. Вот. Но чтобы мы понимали, что Слово Божие настолько объективно, оно объективно как ко всем временам и ко всем странам. Поэтому Вы правы, что это к этому времени. Но я просто хочу добавить, что любая ситуация, которая есть у нас в Писании, она именно для этого времени. Поэтому ничего тут удивительного нет.
Наш телефон 067-123-75-75.
І, в принципі, до того, що було сказано, ми завжди сприймаємо на свій рахунок. І все, що в Писанні, ми геройство навіть, всіх біблійних героїв, ми хочемо на себе приміряти, тому що, ну, так якось у нас закладено. І, можливо, воно і не завжди до нас сказано, можливо, це була просто історична подія, але ми все рівно це робимо, ми все рівно приміряємо.
Ну, мы когда читаем любую книгу или поэзию, или что-то, какой-то рассказ, мы все равно ставим себя на место действующих лиц.
Да, что б я зробив.
Да, а иначе как сопереживать? Или как прочувствовать, да? Как сострадать? Как? То есть мы в любом случае участвуем, и вот то, что мы читаем, мы вникаем и становимся главными героями этих событий. И когда мы читаем там про Иосифа, которого братья предали, вот, а потом он сказал: «Я люблю вас», и заплакал, и обнял, и мы переживаем это. Может быть, не настолько сильно, чтобы... Или когда мы читаем, думаем, вот смог бы я, выдержал ли я, вот Иосиф выдержал, а я как, вот, ну... Ну, то есть, или как Давид, когда Саул за ним бегал по этим пещерам, по скалам, и Давид мог несколько раз убить Саула, но, говорит, я не подниму руку на помазанника. И ты так думаешь, вот, Давид, вот, а я, как бы я, вот, выдержал бы я. И это не там не год, не два, там 15 лет было. Вот. А выдержал ли я бы вот так вот? И поэтому это мы все, что написано в Библии, мы страдаем с Иовом, и нам больно, и мы не понимаем эту несправедливость, и судимся с Богом, и скорбим. То есть мы все проживаем вот эти жизни, которые написаны в Писании. Почему? Потому что у нас есть воображение, и Господь наделил нас вот этим воображением, куда мы можем войти своим разумом, своими чувствами, своим сердцем, войти в положение другого. Вот это и есть, наверное, сострадание. Сострадание. Да? То есть мы видим страдания и начинаем тоже страдать. Поэтому совершенно верно, так оно и есть. Мы переживаем все события в Библии сами, своим сердцем.
Хоча я знаю одну людину, яка не читає книжок, тому що вона говорить, що у мене немає воображення, немає уяви. Уявляєте? Я ніколи не думала такого.
Ну, може бути, у неї немає воображення, тому що вона не читає книжок. Може бути так, то, що...
Не знаю.
Якщо не читати, а видеть только перед собой, ну, там, стены, двери и деревья, которые растут под вашим окном, то тяжело вообще-то будет, ну, воображать, а как?
То можливо. Есть... А можливо просто тому, що нічого не уявляється. І тоді виходить, що читати – це якийсь дар, коли людина не може читати. Ну, не читає.
Не думаю. Я думаю, що іменно вот... У нее нет воображения, можливо, потому что она не читает. Если бы она читала, то воображение...
Розвивати потрібно все, що є в
нас. Я думаю, что оно вложено к нам. Оно, вот это воображение есть в нас. Изначально есть в нас. И для этого, именно для этого, Иисус Христос во плоти, на Голгофе, публично был умерщвлен. И не просто умерщвлен отсечением головы, как римским гражданам. Было больно, 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 что он был обезображен паче всех человека. И когда мы смотрим на креста, на Христа, на кресте, то этим самым мы очищаемся. И Павел говорил, я рассудил не знать ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И Павел в Галатам пишет, я сораспялся со Христом. Что такое сораспясть? Это когда раны... Когда мы смотрим на Христа, то мы сопереживаем или соболеем Его ранами в себе. И тогда раны Иисуса Христа очищают нас от всякого греха. То есть и это только за счет воображения. Не за счет чего-то там, каких-то глубинных знаний там, или еще что-то. Нет, мы просто видим, и когда Павел упрекал галатов: «О, немыслимые галаты, как же вы, начавши духом, оканчиваете плотью, у вас как бы, у вас перед глазами был распят Христос». То есть боль Христа, раны Христа, скорбь Христа, смерть Христа. И вот это то, что если вы это видите, вы не можете просто грешить.
Тобто вера и уява якось пов'язані.
Безусловно, безусловно. И даже вот то, что мы причащаемся. Что такое причащаемся? Когда мы причащаемся, написано, Павел пишет в 11 главе Коринфянам, мы смерть Господню возвещаем. Потому что вот эта смерть Христа как раз, она ставит нас на место или утверждает нашу веру, когда мы, опять же, воображением понимаем, как эти гвозди вбивают в руки, как эти колючки, которые пробивают череп, прямо шкура отползает, выступает, какая-то кровь, которая течет в глаза. И мы вот все это видим в воображении. Это хорошо сделал Мел Гибсон в этом фильме. Вот в этом воображении мы видим боль Христа, и этой болью мы исцеляемся.
Давайте запитаємо, яке питання є в слухача нашого. Доброго дня, ми вас вітаємо в ефірі. Як вас звати?
Доброго дня, это опять Вадим. Я не знаю, может быть, как-то я, ну, мне посчастливилось опять дозвониться к вам. Я хотел бы как дополнить вопрос, вот то, что я первый задал. Мне хотелось бы вот спросить так, понимаете, сейчас в церквях проповедуют вот процветание, успех, вот эти вот благополучие, вся надежда на этот мир. А вот нету осуждения и пробуждения к покаянию, вот чему-то обличению, вот этого не слышно. Вот я вот и как бы дополнить первый вопрос.
Вы знаете, как... Тут тяжело ответить или комментировать. Единственное, что я могу сказать, что все учителя, проповедники, священники, пастора, все должны учить об Иисусе Христе. Не надо нас учить, как нам надо жить, а нам надо просто быть свидетелями Иисусу Христу. И Господь в Деянии 1 главе, 8 стих, Он сказал: «Я дам вам силу, чтобы вы были мне свидетелями». Мне свидетелями. И мы должны как бы вот идти и научить все учителя, все проповедники или все верующие люди, они должны быть свидетелем о Христе, а не о том, как нам надо жить. А именно свидетельствовать нужно о Христе. Кто Он, что Он, как Он был, откуда Он пришел, куда ушел, как вознесся, как умер, за что умер, для чего умер и так далее. То есть мы рассуждаем о Нем. И когда мы думаем о Нем, рассуждаем о Нем, то мы преобразовываемся в этот образ от славы, славу и от веры в веру. И тогда Господь, когда мы думаем о Нем, вникаем, рассуждаем, Он дает нам Духа Святого, и тогда написано уже, Дух Святый наставит нас на всякую истину. И написано, что помазание, которое вы получили от Него, оно уже научит вас всему, и вам не нужно учителей, чтобы кто учил вас. То есть, а сам Иисус Христос, само помазание это и научит нас всему. И вот только оно истинное и не ложное, и в нем вы и пребываете, чтобы вам не постыдиться в пришествии Его. То есть смысл такой, что задача такая – свидетельствовать о Христе, свидетельствовать о Христе. И каким это образом? То есть вот у нас есть Библия, есть Евангелие, и мы должны, вот имея Библию, брать какую-то историю, какую-то притчу о Христе и рассказывать, проповедовать, объяснять и убеждать. И, наверное, провоцировать, чтобы человек открыл Библию, чтобы он захотел сам читать Библию. Почему? Потому что на самом деле, чтобы мы понимали, что вот в проповеди человек не научится там жить, от проповеди даже вера человека не так не будет возрастать. Мы возрастаем от Слова Божьего. Давайте вот, ну, как написано, 1 Петра 2:2. «Возлюбите чистое словесное молоко, от которого вам возрасти во спасение». То есть от чистого словесного молока, от Писания. От Писания только мы можем возрасти, а оно только чистое. А что такое нечистое словесное молоко? Это когда человек или я беру и преобразовываю Слово Божие. Если вы помните, когда он говорит, что вы заменяете заповедь Божию своими заповедями и оскверняете Слово Божие. И вот человек, он-то плоть, он же разумный, у него же разум есть, а разум плотян. И человек плотян, мы же по плоти, это плоть никуда не девается, когда мы приняли Иисуса Христа. Мы получили Духа Божьего? Да, получили. Но у нас осталась плотская природа, греховная, она есть. И внутри нас идет борьба, плоть духу противится. И мы постоянно каким-то образом находимся в каком-то компромиссе. И когда проповедник берет Слово Божие и говорит о нем, как жить, и этим самым он в какой-то степени оскверняет Слово Божие, потому что на самом деле... Нам нужно именно само Слово Божие, потому что оно чистое, и от него возрастает во спасение. Или как 2 Петра 1 глава, что вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, к этому вернейшему пророческому слову, доколе не взойдет в сердцах ваших утренняя звезда, которая есть Иисус Христос Господь. Вот, поэтому, ну, вот такая история. Но... При том, при всем, я хочу сказать всем нашим слушателям, всем членам церкви, всем прихожанам, я хочу сказать, молитесь за наших священников, за пасторов, за учителей. Молитесь, как Павел просил, молитесь за меня, чтобы у меня была вот эта сила возвещать Слово Господне. Может быть, потому что мы не печемся о своих наставниках, и они не так... проповедуют, как нам хотелось бы. Давайте молиться за них. Они же посвятили свою жизнь Слову Божьему, Господу, служению Христу. И поэтому не осуждаем, а благословляем, молимся и ни в коем случае не опускаемся на суд. Потому что суд – это не очень хорошо. Кто будет судить, тот сам будет осужден.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Друзі, якщо ви додзвонилися, то, будь ласка, залишайтеся на лінії і ви дочекаєтеся, коли ви зможете бути в ефірі. Ми вітаємо чергового слухача. Доброго дня вам.
Алло.
Да, добрий день, ви в ефірі.
Це Петро. Хочу задати... Олексію Вовченку питання таке. У 63-му псалмі Давид говорить, у 4-му вірші каже, «Ліпша, бо милість твоя над життя». Як розуміти, я думав, життя, воно цінніше, чим...
А ще раз, який псалом?
63-й псалом Давида, 4-й вірш. Український це.
Ага. На один там зміщується в російській. Значить, 64 або 62. 64, напевно. Дякуємо вам за запитання. Дякуємо. Життя і милість. Життя, здається, цінніше, але чомусь саме милість ставиться в пріоритеті.
Ібо милість твоя лучше, нежели жизнь. Уста мої восхвалять тебя, ібо милість твоя лучше, нежели жизнь. Інтересно. Так, і в чому вопрос? Чому
милість, да, краще, адже життя, воно найцінніше, воно найдорожче?
Ну, давайте так, существует как бы две жизни, как и существует две смерти. Есть первая смерть – это отделение физического тела от души. И вторая смерть – это отделение души от духа. Это уже вечная смерть, страшная, ужасное в озере Огненном. Точно так же есть две жизни. И есть эта жизнь, вот эта земная, и есть жизнь вечная. И вот «милость твоя лучше, нежели жизнь» имеется в виду, что если мы изберем милость Божью, изберем следовать за Христом и будем следовать, невзирая ни на что, невзирая на то, что это угрожает нашей жизни, то это будет лучше. Лучше, Господь сказал, кто потеряет душу свою, вот тот обретет ее. А кто сохранит душу свою в мире сём, тот потеряет ее. Поэтому смысл такой, чтобы мы достигли жизни вечной. И Господь нам говорит, не бойтесь убивающих тело. Бойтесь более того, кто и тело, и душу может погубить в гиене огненной. Поэтому наша ответственность или наша задача следовать за Богом, невзирая ни на что. Вот ты должен просто идти за Богом. И если мы идем за Богом даже тогда, когда грозит смертельная опасность, но мы верно следуем за Ним, то Бог сделает значительно больше, чем мы даже себе представляем. Помните, когда Павел шел в Иерусалим после последнего путешествия, и ему пророки свидетельствовали, что вот чей это пояс, того свяжут и повезут к язычникам. И Павел говорит, что вы меня искушаете? Я не только готов быть в узах, я готов и умереть за Господа Иисуса Христа. И поэтому, вы знаете, милость Божья обеспечит вам жизнь вечную, а не милость Божья, это просто будет озеро огненное. Поэтому лучше пожертвовать своей жизнью вот сейчас для того, чтобы быть в милости Божьей, чтобы спасти свою душу. Вот. То есть можно это так объяснить. Конечно, псалмы – дело тонкое, и толкование на псалмы самое разнообразное. Это я вот сейчас просто свою версию сказал, как мне открыто.
Дякуємо, що є телефонний дзвінок. Вітаємо вас в ефірі. Доброго дня.
Доброго дня, слава Господу. Це брат Олег із Хмельниччини.
Дуже приємно.
Слава Божу, написано такі слова. Нет більшої любви, чим віддати життя своє за ближнього чи за брата свого. От скажіть, під милостю ли наші воїни, які от на... защищают Украину, защищают других людей и погибают. Как они? Под милостью Божьей? Чи будут они с Господом или нет? Вот мне вот этот вопрос интересует. Дякую.
Спасибо большое за вопрос. Ну, вы знаете, объективности же никакой нету. То есть каждая судьба, каждая жизнь человека, она в руках Бога. И это личные взаимоотношения. Нету ни одного такого какого-то, что вот все спасутся, или там все воины, или все священники, или там, я не знаю, или вся церковь. Такого нету. И поэтому это настолько индивидуально. И каждая жизнь человека, она индивидуальна. И у каждого личные взаимоотношения с Господом. И вот это и как раз... написано в пяти мудрых и в пяти неразумных девах, что пять неразумных дев говорили, дайте нам своего масла, вот давайте все гамузом, всем пионерским отрядом зайдем к Господу. Но так не получится. Каждый должен иметь вот свое масло, каждый должен иметь свое откровение о Господе, каждый должен слышать Бога и знать Бога, потому что неразумным девам Господь сказал, я не знаю вас. Когда они пришли и начали стучаться, он говорит, я не знаю вас. Или в Матфея 7:21, не всякий говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И они скажут, ну мы же пророчествовали именем Твоим, многие чудеса делали. Иисус говорит, отойдите, я никогда не знал вас. Да, то есть, видите, очень важно, чтобы каждый человек знал Бога, знал лично Бога и имел отношение с Богом. И вот, вот тот человек спасется. То есть это не идет речь о каком-то внешнем какой-то форме земной деятельности. Не все священники спасутся. Поэтому тут надо по-другому рассуждать. Нельзя из каких-то отдельных взятых общественных, земных образований, да, что вот все они спасутся. Нет, так не будет. Вот. Спасутся и из церкви кто-то спасется, а кто-то не спасется. Помните, Иисус говорит, будут двое на постели, один возьмется, другой останется. Это же вообще семья, да, казалось бы, ну, все должно быть одна вера там и так далее. Но даже в семье, если есть одна вера, но у одного есть какие-то глубокие взаимоотношения, личные взаимоотношения с Богом, а у другого формально там «Отче наш, еже си на небеси, аминь». И все. Понимаете, да? То есть это... Поэтому нельзя ставить так вопрос. Для Бога каждая жизнь человеческая – это отдельная вселенная, это образ Божий, подобие Божие, это дитя Божие, это... И он с каждым говорит лично и хочет знать лично каждого.
Маємо ще телефонний дзвінок. Добрий день вам. Вітаємо. Як вас звати? Алло, ви в ефірі. Добрий день.
Добрий день.
Добрий день.
Як звати вас?
Анатолій Київ. Я хотів спросити. Браття і сестри Ісуса Христа. От такий вопрос. Чи це діти? Якщо це діти Марії, прочитайте мені, пожалуйста, де об этом написано. Спасибо за ответ.
Спасибо большое. Прямо сейчас не могу вспомнить, где это написано. Вот. Но когда она родила Иисуса Христа, и там так написано, что он не знал Марию, пока не родился Иисус Христос. Потом написано, что у него были братья и сестры. Да? То есть потом, когда он пришел... Назарет и начал проповедовать, сказал, «Дух Господень на мне». Они засвидетельствовали ему об этом, и, а потом дух нечистый их попутал, и они начали говорить, «Мы знаем отца, матери его знаем, и братьев, и сестер мы его знаем». Да? То есть у нас вот есть такие, как бы, что потом, когда Иисус в Иерусалим, шел или собирался идти, братья ему говорят, иди, покажись всем, иначе все хотят быть известным. Он говорит, мое время еще не пришло, а вы идите. Это он говорил о братьях, ибо написано, ибо они не веровали еще в него. Вот, а потом он пришел. Потом он, когда проповедовал, пришли и сказали, матери, братья твои ищут тебя. И он тогда говорит, кто матерь моя, кто братья мои? Тот, кто слушает Слово Мое и исполняет Слово Мое. Вот. Поэтому мы достаточно мест Писания для того, чтобы понять, что у Иисуса были братья и сестры. Вот. И не просто даже братья, вот, допустим, Иаков. Послание Иакова. Это послание не апостола Иакова, который брат Иоанна, а это брат Иисуса Христа. Родной брат Иисуса Христа – это Иаков. И если вы помните, как начинается послание Иакова, нет, тут не написано, а это написано, по-моему, в Деяниях 15 главе, где собор первый был. Ну, то есть Иаков назван братом Иисуса Христа. Никакой другой человек в Библии не назван братом Иисуса Христа, ни один из апостолов. Поэтому мы должны понимать, что из тех мест Писаний, где то, что мы имеем, что у Марии были еще дети, кроме Иисуса Христа, и поэтому вот так. И другое, я хотел бы спросить у вас, а вы можете мне показать хоть одно место Писания, что у Марии больше не было детей, кроме Иисуса Христа? Таких мест Писаний нет.
Добре, дякуємо вам. Слухачам нагадуємо, що у нас запитання по Біблії. Намагайтеся цього дотримуватися. Сьогодні програма наша завершена. Ми дякуємо вам за відповіді, за ваші запитання, друзі, за те, що ви цікавитесь, за те, що ви відкриваєте своє серце. До наступної зустрічі. До побачення.
Спасибо. До свидання.
Вопросы и ответы по Библии. Дважды в неделю, каждую среду и субботу.